Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Христос воскрес! Слава Богу за новый день, за воскресный день, за праздник, который мы с вами продолжаем праздновать. Это праздник всей нашей жизни, что Христос воскрес. Когда-то ангел сказал женщинам: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал». Христос не только совершил чудо своим воскресением, но Он исполнил пророчество, которое было сказано зараньше. И поэтому мы с вами сегодня радуемся за то, что Господь коснулся нашей жизни, изменил нашу жизнь, изменил наше мышление, цели наши поменял. Поэтому сегодня давайте мы воздадим Богу достойную славу. Сегодня у нас особое служение, поэтому помолимся, чтобы Господь благословил и вдохновил нас.
Христос воскрес! Христос воскрес, Христос воскрес! Бог человеку дал спасение. Иисус Христос сошел с небес. В любви принятое решение. Весть о Христе по всей планете, от глубины и до небес. Христос воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Какое радостное чудо! Цена оплачена за всех, она дороже изумруда! Христос воскрес! Христос воскрес!
Мы прочитаем Слово Божие. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава. Мы прочитаем два стиха, 24 и 25. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Садитесь, братья и сестры. Сегодня весь христианский мир празднует чудесное воскресение нашего Господа Иисуса Христа. А в народе сегодня говорят, это день Фомы. Фома, когда услышал, что ученики видели воскресшего Христа, и когда они им все рассказали, Фома говорит: «Вот если я не увижу его, если я не вложу моего перста вот в его раны, и руку не вложу, вот действительно, там, где было пробито копьем его грудь, не поверю». Братья и сестры, мир не изменился. Многие сегодня так говорят: вот если мы не увидим Христа, если Он нам не явится, мы Ему не поверим. Но мы знаем, что именно когда Христос явился Фоме, Он ему сказал такие слова: «Вот мои раны, вот руки мои, вложи перст и вложи вот руку в мои раны». А что сказал Фома? «Ты мой Господь». Он увидел, а потом поверил. И Христос говорит такие слова: «Блаженны невидящие, но верующие». Так что сегодня Слово Божие говорит всем нам, что блажены те люди, которые слышат, не видят, но верят. Я хочу привести библейский пример, прочитать это Слово Божие об одном человеке, который верил, глубоко верил, и которого называли отцом всех верующих. Вы знаете, наверное, это был Авраам. И вот мы читаем Слово Божие, тут так написано, 4 глава, 3 стих. «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность». То есть Слово Божие говорит, был такой Авраам. Он был очень благословенный человек. Он был очень богатый человек. Он был друг Божий, так говорит Писание. Но у Авраама не было детей. А он уже был в возрасте. И вот Писание говорит, что когда Бог ему явился в видении, ему Бог так говорит, это читаем Бытие, 15 глава, с 1 стиха. «После сих происшествий было слово Господу к Аврааму. В видении и сказано, не бойся, Авраам». Сперва он был Авраам, а потом его стали называть Авраам. «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Ильезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господу к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему праведность. Так что Слово Божие говорит, у Авраама была большая печаль. Он все имел. Он имел большие благословения, а вот наследника у него не было. И вот, когда он рассказал это все Богу, то Бог ему говорит, вот он его вывел, это было ночью, и говорит: «Посмотри на звезды, ты можешь их посчитать?» Авраам молчит. Вот, говорит, вот сколько у тебя, вот сколько вот здесь звезд, хотя ты их не можешь посчитать, вот тебе такое будет наследство. Вот столько будет наследников. И Писание говорит, что Авраам поверил, и это вменилось ему праведность. Братья и сестры, сегодня Слово Божие нам говорит, чтобы мы не уподоблялись Фоме, а чтобы мы были похожи на Авраама, который поверил в невозможное. Писание так говорит, это мы читаем Римлянам 4 глава, 17 стих. «Как написано: я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящих мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Авраам поверил Богу. Написано: которому он поверил, животворящих мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Братья и сестры, Авраам сказал о Боге, что он животворит мертвых, и называющее несуществующее, как существующее. Авраам и Сара, они были в какой-то мере мертвы. Они были не способны уже родить детей. Они были очень стары. И он поверил, что Бог оживляет мертвых. У Авраама не было никакого, действительно, никакого наследника. А Бог ему сказал, вот столько, сколько звезд, вот такое у тебя будет наследство. И мы читаем, что он говорит такие слова, что называющим несуществующее, как существующее. Авраам еще ничего не мог назвать. У него ничего не было. Но для Бога несуществующее написано, как существующее. И дальше написаны такие слова, что он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно, будет семя твое. Братья и сестры, Авраам написано сверх надежды. Не было надежды. Никто не мог что-то дать, сказать Аврааму, у тебя будет. Но написано, что сверх надежды он поверил с надеждою. Это нам пример, что когда для нас что ничего есть можно невозможное, но когда мы верим с надеждою, мы получим, как получил Авраам. Мы читаем дальше 19 стих. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже умертвело, и утроба Сарина в омертвении. Слово Божие говорит, что Авраам, не изнемогший в вере, хотя ему было уже почти 100 лет, ему было 99 лет. И тут написано, что он, не изнемогший в вере, он поверил Богу. И 20 стих. «Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере и воздал славу Богу». Братья и сестры, вера Авраама, он не колебался, он поверил. А поверил написано в обетовании Божьем, то, что Бог сказал, у тебя будет великое наследство. Написано, был тверд в вере и воздал славу Богу. И вот еще 21 стих мы читаем. «И будучи вполне уверен, что Он, это Бог, силен исполнить обещанное». Братья и сестры, Авраам был почти, написано, вполне уверен, он не сомневался, что Он, Бог, силен исполнить все обещанное. Братья и сестры, это нам, Авраам, это пример веры. Братья и сестры, Авраам верил. Вот то, что Бог сказал, то, что Бог пообещал, он точно исполнит, и он не колебался. Вот мы в руках держим Библию. В Библии очень много Божьих обетований. И братья и сестры, когда мы поверим в эти обетования, поверим Богом, Богу, то мы действительно увидим великое благословение. И поэтому вот здесь Слово Божие говорит, 22 стих, «Потому именилась ему праведность». То есть, что такое праведный? Праведный – это оправдан. Праведный – это когда нет вот, вообще никакой вины. Освобожден от вины. И 23 написано, а впрочем, не в отношении к нему. Одному написано, что уменилось ему, но и в отношении к нам. Выменится и нам, верующий в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Вот апостол Павел говорит, что, а впрочем, не только Аврааму вменилась эта праведность, а в отношении к нам. Как написано, вменилось ему, но в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего. Братья и сестры, Писание говорит, если мы верим в Бога, если мы верим в Бога, значит, мы верим в Его Слову. Тут неважно, видим мы или не видим. Мы читаем Слово Божие. Мы слышим Слово Божие. И вот тут так написано, что и нам, верующим в того, кто поверит Богу, Бог менит нам праведность, написано, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Господа нашего. Братья и сестры, Христос воскрес. И Писание говорит, который был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус Христос в свое время умер за нас. Написано, умер за грехи наши. Написано, Он взял грехи всего человечества на Себя. Мои, ваши. И ты, дорогой друг, если ты пришел первый раз, запомни навсегда, на всю жизнь. Если ты отсюда уйдешь, то не забудь, что Иисус Христос, Он там на кресте взял и твои грехи. И написано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть Слово Божие говорит, что Христос был предан, но Он и воскрес. Для чего воскрес? Для того, чтобы нас оправдать. Для того, чтобы сделать нас невиновными. Для того, чтобы нас, всех людей, живущих на земле, примирить с Богом. Для того, чтобы всем нам дать свободу. И сейчас мы с вами помолимся Богу. Мы поблагодарим Бога за то, что Бог нас так чудно полюбил. Поблагодарим Бога за то, что Господь отдал Своего Сына, который добровольно пошел на крест, добровольно принял эти муки, добровольно взял этот весь грех человечества на Себя, пригвоздил ко Христу, и ранами Его написано, мы исцелились, и Он воскрес, Бог Его воскресил для оправдания всех людей, как Христос воскрес. Писание говорит, и мы воскреснем. Так говорит Слово Божие. Поэтому сегодня, друг дорогой, если ты хочешь быть в вечности с Богом, если ты хочешь иметь вечную жизнь с Ним, ты поверь вот этим простым словам, что Он за тебя умер, и Он для тебя воскрес.
Утром на рассвете очень рано камень был отвален, гроб пустой. Тело Иисуса там не стало. Он воскрес, Иисус Христос живой. Вся земля ликует, торжествует. Все сомнения уходят прочь. Пусть никто сегодня не тоскует. Иисус воскрес, Он Царь и Бог. Воздадим Христу благодарение. Он открыл для нас врата небес. Слава Иисусу за спасение. Он наш друг, Спаситель и Отец.
Как бы ни старались люди злые Господа во гробе удержать, все попытки их были пустые, не могли конца такого ждать.
Вся земля ликует, торжествует, все сомнения уходят прочь. Пусть никто сегодня не тоскует. Иисус воскрес, Он Царь и Бог. Воздадим Христу благодарение. Он открыл для нас врата небес. Слава Иисусу за спасение. Он наш друг, Спаситель и Отец.
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Люди в этот час по всей планете восклицают, Иисус воскрес. Мы им всем торжественно ответим. Он воскрес, воистину воскрес. Вся земля ликует, торжествует. Все сомнения уходят прочь. Пусть его сегодня не тоскует. Иисус воскрес, Он Царь и Бог. Воздадим Христу благодарение. Он открыл для нас врата небес.
слава Иисусу за спасение. Он наш друг, Спаситель и Отец.
Я хочу предложить нам место из Священного Писания. Один стих мы прочитаем. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Говоря о Пасхе, мы не можем не ссылаться в Ветхий Завет, потому что понимание Пасхи началось оттуда. В еврейское слово «Песах» оно имеет двойное назначение или два понимания этого слова. С одной стороны, праздник Пасха – это праздник спасения, когда Бог выводил израильский народ из Египта. И вторая сторона – это жертвенный агнец или пасхальный агнец. Это невозможно было Песах совершать, если пасхального агнца не было. Поэтому позже мы замечаем о том, что Бог вводит это в закон для израильского народа, чтобы каждый год 14-го Нисана каждая семья могла совершать этот праздник, вспоминая, что сделал Бог для израильского народа. И мы знаем о том, что это слово «Пасха» вначале имело другое немножко значение. Прямой перевод было «хромать». А потом оно переименовалось, оно стало «перескочить». И знаете, это слово, переведенное нам именно уже с иврита, когда мы читаем Исход 12 глава 13 стих, написано, что так: «И увижу кровь и пройду мимо». По-русски переведем так. А оно означает: «Увижу кровь и перескочу этот дом». Мы сегодня, подходя уже к новозаветнему пониманию, но именно Пасхи, мы имеем немножко другое значение. И мы замечаем, что Новый Завет, событие именно, что совершилось на кресте и что совершилось после креста, воскресения Христа, она имеет фундаментальное значение для Церкви Христовой, для людей, уже живущих пост иудаизма. Хотя иудаизм сегодня пытается еще этот праздник держать для себя, но она потеряла силу. Христос, именно совершив это дело, закончив процесс иудейской Пасхи, и Он учредил новые отношения. Иоанн Креститель, когда он вступил в служение, и когда он увидел Иисуса Христа, он что сделал первое? Он указал на Христа. Он говорит: «Вот Агнец Божий, который берет весь грех мира на себя». Я думаю, что народ не очень понимал, что говорит Иоанн Креститель, о чем эти слова, что за Агнец Божий. Им было понятно жертвы, им были понятны агнцы, но что означает сегодня? Но когда пришло время, когда Христос был предан смерти, после этого Христос поручает ученикам своим слово, чтобы они могли идти и проповедовать Евангелие Христа. Евангелие Христа означает две стороны. Смерть Христа, которая заключилась для каждого человека, и воскресение Христа, которое именно Он воскрес для того, чтобы каждый человек мог получить новый образ, облик Христа, новую природу, праведность Христову. И этой праведности, чтобы каждый мог стоять пред святым праведным Богом. Мы замечаем, апостол Павел именно во всех посланиях, и все апостолы, основная доктрина церкви, она заключается в смерти и воскресении Христа. Если убрать смерть и воскресение, то религия христианская, она бесполезна. Сила христианства заключается в том, что есть смерть и есть воскресение, есть победа. Мы сегодня празднуем праздник победы. Победы Христа над смертью, над адом, над дьяволом, над грехом. Сегодня каждый человек, который понимает это, сегодня радость в том, что наконец-то пришла возможность, чтобы мы могли сегодня торжествовать во Христе. Без Христа нет никакой победы. Без Христа невозможно получить оправдание перед Богом. Во Христе мы получили и прощение, и оправдание. Моя тема сегодняшней проповеди – Пасха наша. Апостол Павел говорит здесь в Коринфской церкви, заметьте контекст этого стиха. Он говорил когда в этом послании, и он говорит в 5 главе о проблеме внутри церкви, что церковь имела проблемы, которые не показывала тот свет, который Христос воскресший живет в жизни людей. И Христос говорит о том, что очистим себя от всякой квасной жизни. Знаете, в Ветхом Завете, когда было написано законом, было, знаете, учреждено еще один праздник перед Пасхой. Это праздник опресноков, когда удалялось всякое кислое, все, что именно бродило, все, что поддавалось именно искажению и изменению. И еврейская семья должна была все уничтожить в доме и приступить к Пасхе без квасного. Христос говорит о том, что то, что принадлежит Адаму, она не угодна Богу, она не может стоять перед Богом. Там не произойдет никакого отношения у Бога с человеком, пока стоит Адамова греховная природа. Нужен новое отношение. И то, что невозможно было нам, людям, Бог сделал. Сегодня никакой человек не может что-то добавить к делу Христа. Никакой человек не может отнимить с этого дела малейшую иоту. Потому что, нарушая то, что Бог сделал, мы теряем общий смысл. Или добавляя что-то к этому спасению, мы теряем смысл жертвы Христовой. Поэтому Христос сделал все для того, чтобы каждый из нас мог бы воспользоваться этой благодатью Божией и получить прощение грехов, получить оправдание и имел право стоять перед Богом праведным. Но Бог начинает эту свою работу в человеке на этой земле как бы в трех этапах, в тремя действиями. Знаете, само спасение совершено от А до Я. И к этому спасению ничего нельзя добавить. Оно дается даром, предоставляется каждому человеку, и человек единственное, что может делать, поверить в это. Больше не можем что-то мы делать, потому что у нас остается единственное дело – поверить в то, что Бог сделал для нас. И вот тут стирается всякая религия. Знаете, любая религия, какая бы она ни была, это человеческий путь к Богу. Когда человек предлагает что-то свое, какую-то свою праведность, какие-то свои действия, свои ритуалы и тому подобное, в каждой религии есть очень много доброго. В каждой религии есть поклонение Богу, но единственная возможность быть принятым Богом – это в том условии, когда мы принимаем весть с неба, эту благую весть, которую Бог поручил Церкви Христовой нести каждому человеку. Весть о том, что Христос, небесный Агнец, Он должен был умереть, потому что другой возможности войти на небо невозможно. Только жертва Христова, которая удовлетворила Божью святость, была признана, и знак признания этой жертвы Христос был воскрешен. Он был воскрешен и посажен на небесах. Благодаря этому делу Христа сегодня каждый человек имеет право на спасение. Начинается это спасение с возрождения человеческого духа. Человек – это очень сложное существо. Он троичен, он сотворен по образу и по подобию Божьему. В нем есть дух, в нем есть душа, в нем есть тело. Знаете, и Бог свою творческую работу начинает в человеке, начиная работать, возрождая дух человека. Титом 3 главы 5 стихом написаны такие слова. Тит 3 глава 5 стих и дальше. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Заметьте, что апостол точно и ясно понимает, в чем смысл спасения. Что само спасение приобрести невозможно, само спасение заработать невозможно, само спасение приобречь невозможно. Другого нету, другого средства, другой возможности для человека нету. Единственное, Бог это открывает для человека. Поэтому написано, что Он спас нас не по каким делам, а в бане возрождения, которое Он совершает над каждым человеком. Яков говорит в 1 главе 18 стихе такие слова. «Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторыми начатками Его создания». Заметьте, что Бог восхотел. Не я захотел, никто из нас не мог понять, что нужно сделать, чтобы угодить Богу. Наши дела, наши действия, они не угодны Богу. Наша праведность, как запачканная одежда. Что мы можем предоставить перед Богом? Ничего. И поэтому Бог, понимая это, Он восхотел. Каким образом? Он восхотел послать Сына Своего среди нас. Это единственная возможность, чтобы Он ходил с нами. Он открыл нам эту истину. Он именно умер за наши грехи. Праведник за неправедных. Он воскрес и воскрес для нашего оправдания. Он не воскрес, потому что ему так нужно было. Грех – единственное, что уничтожает человека. Написано так, Божья святость требует возмездия за грех – смерть. И Иисус, Он не должен был умереть, потому что в Нем греха не было. Но Он добровольно принимает решение сойти на эту землю и вознестись на крест вместо тебя и вместо меня. И погребенный, будучи именно в гроб, тело положили туда. Но он дальше совершил дело. Он спустился в ад. Там, где должна твоя душа быть и моя душа. Там, где души не уверовавшие не находятся, там место ожидания. Христос вошел туда и заявил о своей победе. И поэтому Он ад разрушил, смерть разрушил, врага посрамил, грех уничтожил. И сегодня дает тебе право восторжествовать над этим. Еще один стих, Римлянам 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Но вы не по плоти живете, 9 стих, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Это единственное условие, чтобы человеку получить этот мир с Богом, принять дело Христа. Полное дело Христа. Не частичное, не только знать, что Господь умер за твои грехи. Но когда касается вопрос воскресения, у нас сомнение. Воскресение Христа начинается сегодня, сегодня с твоего духа. Когда твой дух признает власть Бога над собою, признает дело Христа, и Бог совершает чудо воскресения нашего духа, который был умерщвлен грехом, и Христос воскресает его своей победой. Это первое, что делает Господь Духом Святым в нас. Он начинает воскресение с нашего духа. Поэтому само спасение, оно завершенное в Боге, но в нас оно еще не завершенное. Воскресив наш дух, мы еще нуждаемся в дальнейшем процессе работы Божьей. Второе, над чем Дух Святой работает над нами, и каково влияние воскресения Христа на нашу жизнь, это победная жизнь христианина. Знаете, много раз мы думаем, и много раз мы провозглашаем и в молитвах, и в наших словах то, что, знаете, у нас нету сил. А когда-нибудь была сила у нас жить победной жизнью? Никогда. Никакой человек не способен жить победной жизнью вне Христа. Поэтому Слово Божие нам говорит нам о том, что воскресший Дух теперь имеет влияние на нашу душу, которая была порабощена греховной природой. Заметьте, Петр, что говорит первое послание Петра, 2 глава, 2 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». А разве я не спасен? Разве ты не спасен? О каком спасении идет речь? Разве христианин не уверен в себе, не уверен в Господе, что я спасен? Петр говорит, если ты возлюбишь Слово Божье и будешь употреблять в своей жизни, тогда ты спасешься. О каком спасении идет речь? Неужели Господь, который возродил мой дух, теперь Он, это не действует, оно не работает? Оно перестало действовать на жизнь человека? Нет. В Божьем процессе есть следующее действие. Поэтому Он содействует ко спасению через Слово. Когда преображает наш характер, когда преображает наш ум, когда преображает наше естество. Филиппийцам 2 глава 12 стих. Написано так. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Кто должен совершить? Если в первом случае, когда мы принимаем Христа как нашего Господа и Спасителя, я туда ничего не могу сделать, Господь совершает по вере нашей, в жертву Иисуса Христа, в полное Евангелие. Следующее действие, которое я должен делать, совершать мое спасение, то есть совершать изменение, которое Слово Божие совершает во мне Духом Святым. Знаете, много раз мы, христиане, я сколько раз знаю людей, знаете, мы когда говорим, свидетельствуем людям, мы говорим, ты на меня не смотри, ты на Господа смотри. Христос не так учил. Христос говорит, если моим словам не верите, посмотрите на мою жизнь. Если твоя жизнь не преобразовывается, знаете, я сейчас возвращался с мусульманских стран, знаете, там нужны ходячие Евангелия. Там нужны люди не просто проповедующие, там нужны люди, которые живут Евангелием. Там, может, немного говорить надо, там нужно жить, чтобы твоя жизнь отражала Христа. Поэтому апостол говорит о том, что нам нужно совершать это спасение, когда мы позволяем этому слову изменять мою душу. Колоссянам 3 глава 1 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Заметьте, здесь говорится о том, что человек, который возродился, его мысли, его размышления, его мечты связаны с небом. И жизнь его именно формируется с таким образом, как бы моя жизнь повседневно угождала нашему Господу. Как мои дела, как мои планы, как моя жизнь, она стала угождением моему Господу. Поэтому моя-то жизнь связана с небом. Я живу уже небом, потому что наш Господь вознесся туда. И Он сказал, что я приду за вами, и мы верим в это. Вера заключается в том, что эта вера содействует изменению моей жизни, изменению моих целей. Какова твоя цель в жизни на этой земле? Если твоя цель не отличается от цели людей, живущих в мире, или от цели, когда ты был до уверования, и сегодня твоя цель ничем не изменилась, пересмотри твое отношение с Богом, дорогой брат и сестра. Обязательно должно быть влияние. Слово влияет на нашу жизнь. Оно не может оставлять нас равнодушными. Это влияет на нашу повседневную жизнь. Ефесянам 4 глава. Заметьте, здесь говорится такие слова в 22 стихе. «Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновитесь духом ума вашего». И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Заметьте, что апостол Павел говорит верующим людям. Люди, которые уверовали Христа, которые сделали Господа своим краеугольным камнем своего упования. Теперь этим людям Павел предлагает. Что он предлагает? Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Ветхий человек, что он хочет? Я думаю, что здесь многого не надо говорить. И посмотрите на свою жизнь, что вы хотите каждый день. Что угодно Богу и что не угодно Богу. Она происходит автоматически. Чтобы угодить Богу, нужно прилагать усилия, работать над собой, чтобы победить эту плотскую нашу влеченность. В Колоссянам 3 главе об этом же апостол пишет. Заметьте, 3 главы 5-7 стихом он говорит теперь такие слова. Итак, умертвите земные члены ваши. Это конкретное действие, которое должны делать мы. Бог за нас не будет умерщвлять наши плотские греховные наклонности. Наши греховные привычки, которые в нас с самого детства формировались. И поэтому Павел повелевает колосским верующим, когда они уверовали, он теперь говорит, умертвите. Не Бог будет умерщвлять, не кто-то будет умерщвлять, а ты должен, как дитя Бога, если ты хочешь угождать Господу, ты должен умерщвлять старую греховную суть. Он второе действие предлагает, 8-9 стих. Он говорит, а теперь отложите все. Заметьте, в первом случае умертвите, есть явные грехи. Есть такие грехи, которые действительно, их надо исковерковать. Но есть такие действия наши, которые отложить нужно. Казалось бы, они, может, не так уж и греховные, но нужно отложить, потому что оно не содействует духовному росту моей души. Оно не дает мне, знаете, можете просто прочитать вот именно те стихи, вот именно 5-7 стих 3 главы. Что говорит нам умерщвлять, какие грехи, какие наклонности, и что нужно отлагать, знаете, отлаживать в сторону. Как, знаете, я без него могу обойтись. То есть я могу его использовать, но я могу с ним расстаться и без проблем. Оно не будет мешать моей жизни, если я его не буду пользовать. Поэтому апостол предлагает нам конкретные действия верующему человеку, которым живет Господь, Дух Святой живет в нас, чтобы мы совершали эти действия в нашей жизни. Он дополняет еще дальше, в 10 стихе. «И облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Облекитесь. Заметьте, что этот новый образ, если я его не одену, она не проявится просто так. Нужна забота, нужно усилие. Помните, когда у Авраама рождается благословенный сын Исаак по обетованию? И происходит старший сын Измаил Давид маленького. Не дает ему ходу, не дает ему прорастания, не дает ему развития. И что говорит? Бог вступается. Он говорит, изгони рабу вместе с сыном, потому что он не даст жизни этому обетованному сыну. Аврааму было нелегко это решение принять, но он должен был проявить послушание. Знаете, иногда нам кажется, что облечься, знаете, слишком такая, знаете, очень сложная жизнь. Жить посвященной Господу, жить в этом новом обличии, знаете, иногда кажется нам, что это слишком трудное Господь предлагает нам. Но Господь нам говорит, нет, это естественная потребность нового человека, который становится над всеми адамовыми заслугами. Сегодня много проблем национальных, много половых, много расовых и тому подобное. И много раз церкви вовлекается в это. Почему? Не облеклись. Новое стоит над этим. В церкви Христовой все во Христе, все Господне. Оно стоит над всеми человеческими ценностями, которые они имеют какую-то ценность. Мы все принадлежим по плоти к какому-то обществу или какой-то национальности, какой-то кругу людей, которые имеют особенные как особенности. Но какой бы ценность она ни имела, какая бы она особенная не была бы, Господь говорит, изгони. Она не имеет части со мною. Все, что Христово, оно должно стоять. Поэтому Господь говорит на том, что обновитесь в нового человека, созданного по Христу. Это то, что Христос сказал о том, что Он любит всего, все человечество. Для Него нет иудея, нет Елена. Когда-то Он сказал, что я пришел к евреям, но потом Он сказал, что придите ко мне все утружденные и обремененные грехом. Да, где-то у нас есть, срабатывает человеческие качества, но они должны срабатывать только с одним направлением. чтобы помочь тому народу, которому ты принадлежишь, чтобы они познали Евангелие. Я, находясь в Турции, я использовал мой язык, потому что он близок для того, чтобы люди могли понимать. Но оно ни в коем случае не говорит о том, что, знаете, человеческое, оно стоит выше всего. Христос стоит выше всего для моей жизни. И Он стоит выше всего у Церкви Христовой. Колоссянам 12 стихе написано так, Он еще раз повторяет. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Заметьте, апостол опять говорит, именно облекитесь, как избранные Божьи. Знаете, здесь не говорится о том, что ты индивидуально избран из этого народа. Ты избран во Христе. И поэтому, коль ты несешь образ Христа, тебе этот титул прилагается, эта характеристика тебе прилагается. Твой образ жизни должен меняться. Не чей-то, не другой. Это твой должен образ меняться. Поэтому он говорит о том, что, смотрите, он перечисляет эти духовные качества, которые только присущи Духу Святому, которые он творит в нас. Что мы можем прощать, мы можем любить. Почему? Потому что мы еще, живя в этом теле, у нас есть проблемы. Где-то непрощение, где-то обиды, где-то другие проявления. Но Господь говорит нам о том, что есть возможность быть победителями в этих вопросах. Он еще раз говорит в 14 стихе. Более же всего облекитесь в любовь. Заметьте, он еще раз говорит. Облекитесь в любовь. Он трижды говорит, оденьтесь в новую одежду Христову. Оденьтесь, пожалуйста, оденьтесь в этом успех вашей духовной жизни. В этом есть спасение вашей души. И ваша душа будет успешна, живя на этой земле. И наша жизнь тогда не будет протекать бесполезно, бесценно. Знаете, утраченные годы не просто будут сожалением, они будут радостью. Что если бы предоставилось мне еще раз жить в этой жизни, я никогда не сделал бы именно никакого изменения, потому что для меня выбор был Христос. И жизнь посвященная, она остается в силе и по сегодняшний день. Нам не нужно успокаиваться о том, иногда мы вспоминаем слова Давида. Когда-то он говорил, что хотя бы у порога дома твоего, Господи, чтобы мне пребывать. Это Давид, который жил в Ветхом Завете. По его представлениям, он приближался к Богу и знал, что внутри храма живет Бог. Хотя бы у порога близко быть Богу, это была мечта Давида. Но сегодня Господь говорит о том, что когда мы, как христиане, которые признаем то, что Христос воскресший живет в моем духе, Он сотворил с меня храм и говорит, Господи, хотя бы у порога дома, мы унижаем Господа. Он достаточно сил вложил в нас, чтобы мы могли жить победной жизнью. И эта победная жизнь – это воскресение. Воскресение является победной жизнью для каждого человека. Если мы думаем, что у нас есть сила, мы ошибаемся. Сила в нем. Тогда, когда мы бессильны, он силен. Он готов нам помочь в наших тех трудностях, которые мы не можем преодолеть. И третье действие, которое совершает в нас воскресший Господь, Он работает над нашим телом. 1 Коринфянам 15 глава, 50 стих. Написаны так, такие слова. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Да, мы знаем о том, что Писание говорит нам о том, что заботиться о нашем теле нужно. Но Писание также говорит, не превращайте его самоцель в похоть. Активное желание, мы живем только для тела. Молодое поколение живет для того, чтобы это тело держать в тонусе, в спортивном или в таком надлежащем положении. Это неплохо, это хорошо, но это не сама цель. Старшее поколение, когда у нас возраст уже подходит, мы начинаем искать что? Как бы сохранить это тело? Как бы кушать так, чтобы наше тело сохранилось дольше и дольше? Это с одной стороны хорошо, но это не сама цель. Господь говорит о том, что то, что тленное, оно покинет нас. И мы точно должны об этом знать. И дальше, а что же будет дальше с нами? Он говорит здесь, в этой же главе, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Апостол Павел приводит открытую картину, чтобы верующий человек знал, что будет с нашим телом. Мы, смотря на Христа, мы видим воскресшее тело. Мы видим воскресшее тело, которое оно уже не имеет ограничений. Когда он жил, когда родился он через Марию, он имел ограничения. Хотя есть моменты, которые выходили за пределы ограниченного то, что мы имеем. Господь демонстрировал свою власть, но он находился в этом теле. Но после воскресения его тело стало совершенно другим. Почему это для нас очень важно? Мы приобретаем такие новые тела, которые не будут не стареть, они не будут не уставать. Им не нужно будет особое внимание, потому что Господь об этом позаботился. Поэтому римлянам написаны такие слова 8 главы, 11 стихе. «Если Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Поэтому Господь сегодня говорит нам всем, что воскресение Христа, оно имеет трехступенчатое влияние, и оно всегда связано со спасением. Вот заметьте, как говорит апостол Павел Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Выбор стоит за тобой. Выбор стоит за мной. Принял ли я воскресшего Христа в этом трехмерном отношении? Это уже твоя задача. Господь сделал со своей стороны все. Там, где мы не могли решать, а там, где мы должны решать, это наша ответственность. Поэтому пусть Господь благословит нас, пусть Он поможет нам, чтобы именно воскресение Христово, оно имело влияние на все естество наше. И тогда Он будет прославлен в моей и твоей жизни. Аминь.
Господи, вселенную премудро Ты создал, все необходимое для жизни людям дал. Дивно, чудно все устроила Твоя рука, невозможно описать богатство.
Наша передача «Благая весть», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подошла к концу. И если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас в этот же день и в этот же час на частоте этой радиостанции. Всем вам, дорогие друзья, благословенной жизни с воскресшим Иисусом Христом и спасибо, что слушали нас.
Пусть вовеки славят Иисуса небеса.